Если мы вернемся в 2008 год и включим канал CNN, я помню, как они вводят Владимира Путина в свой сюжет или когда они делают там интервью. Они говорят, вот сейчас мы находимся в резиденции самого великого премьер-министра Владимира Путина, бывший агент КГБ, шпион и так далее. То есть ему журналисты сами создают какую-то такую ауру, с одной стороны романтическую, с другой стороны непробиваемую броню. И вроде бы этот человек, который сейчас будет задавать ему вопросы, говорит вам о том, несмотря на то, что он такой великий, сейчас я задам ему там все самые главные вопросы. Но почему-то в какой-то момент журналисты теряются, видимо, да, и действительно сам начинает верить, что этот человек какой-то очень великий, царь и так далее, бывший агент КГБ и шпион. И он, может быть, там попадает под его шарм, а может быть, все-таки с ними как-то работают пресс-службы российского президента. Совсем недавно, полгода назад, во Франции вышло интервью с Владимиром Путиным, когда все лидеры приехали на нормандские эти сборы по поводу там союзников и так далее. Вы помните этот момент, когда Путин вроде бы должен пожать руку Порошенко, вроде не должен, тут Обама и так далее. И вот накануне этого два французских журналиста прекрасных задают ему вопросы. Имя одного из них — Эль Кабаш, мы его знаем десятилетиями, слушаем его, и вот этот человек теряется перед Путиным. Как так получается? После этого интервью он говорит, ну, вы знаете, Путин прекрасный человек, у него нет никакого такого холодка, о котором мы слышали, никто никакого брифинга с нами не проводил по поводу вопросов, но потом мы узнаем из блогов каких-то других журналистов, что в итоге вышло 24 минуты этого интервью, а на самом деле интервью длилось 41 минуту. Что-то из-за таких вопросов пришлось убирать из этого интервью. Оказывается, журналисты пытались дожать тему Украины, и, видимо, ответ Владимира Путина не устроили ни одну, ни другую сторону, и они были убраны потом и в эфир не пошли. Но это вот как бы мои догадки, не берусь прям говорить на 100%. И это, опять же, прекрасная возможность. Вы знаете, после этого интервью Эль Кабаш сказал, а, мы выпили с ним по фужеру шампанского. Это, наверное, очень круто сказать, что да, ты выпил шампанского с Владимиром Путиным, но тогда вы должны делать какую-то другую работу, вы не должны быть журналистом. Просто вспомните, например, женщина, которая просто завораживает меня там, наверное, с самого детства, Ариана Фалачи. Вот вы можете представить Ариану Фалачи, которая приходит на интервью, задает вопросы, и потом в конце вот такая вся очарованная после Киссинджера, например, или там Ганди, уходит и говорит, а мы выпили с ним шампанское, и вообще все было прекрасно. Ну, мне тяжело поверить, что вот она вела себя именно так.
В своей публикации на сайте Radio France International вы указываете на ошибки, которые совершают западные журналисты, интервьюируя Путина, и вот среди них вопросы о КГБ, к которым он явно готов, какие-то общие вопросы, касающиеся ситуации в мире или возможности применения ядерного оружия, дающие возможность Путину сказать о том, что Россия миролюбивая страна, и там уже тему действительно развивать очень сложно, и все-таки, может быть, такие вопросы интересны западной аудитории, и поэтому они задаются, а в России все ответы давно известны, а нам с вами, к примеру, они кажутся беззубыми.
Если вы следите за событиями в России и смотрите регулярные сюжеты, которые делают журналисты о России, в каждой вводке про Путина будет вот эта фраза про КГБ. Но я не встречала ни одного француза, который бы сказал, а правда он был агентом КГБ или это неправда? Но все знают, что это правда. Французам интересно знать про Путина сейчас именно потому, что они разочаровались там в политике Оланда и считают, что он не ведет себя так, как нужно вести, а вот Путин такой здоровый мужик, вот он сейчас научит Америку и Францию и так далее, как нужно себя вести. Но если вы как журналист задаете вопросы про российскую оппозицию, то его нужно дожимать. А тем более вы знаете, как журналист, что Владимир Путин бывший сотрудник КГБ. Вы понимаете, что у него есть практика уходов от ответов, он прекрасно может манипулировать людьми, но вы тогда должны делать свою работу правильно, называйте там конкретные имена, произносите фамилию там Навальный, произносите фамилию Магнитский, произносите фамилию Савченко. Докажите нам, что вы тот человек, который действительно имеет право интервьюировать президента, а не какой-то там средненький фрилансер, которому действительно так повезло встретить там главу государства.
Но ведь, наверное, все-таки ни Навального, ни Савченко, особенно на Западе, не знают.
Навального во Франции представляют как, ну, одного из лидеров оппозиции. Про Бориса Немцова, например, во Франции тоже очень много знали. Кстати, я вот очень удивилась, когда в этот же самый вечер французские медиа на начали делать прям с колес вот эти сюжеты. Потому что я думаю, что ну, Немцова больше знают, например, там в Англии и в США, где все-таки освещение России идет намного шире, намного больше, чем во Франции. Нет, во Франции прекрасно знают, кто такой Навальный, кто такой Борис Немцов, кто такая Савченко.
А насколько, по-вашему, Путин сам изменился в смысле этого умения общаться с журналистами после явного, ну, на мой взгляд, по крайней мере, вот этого прокола 15-летней давности в разговоре с Ларри Кингом? Я имею в виду его ответ на вопрос, что случилось с Курском.
Можно судить, наверное, по прямым линиям, которые он проводит. У него постоянно какие-то есть шутки и прибаутки. С французскими журналистами, кстати, была еще одна такая история. Помните, когда журналист из газеты «Фигаро» что-то не то спросил Владимира Путина про Чечню, так он тут же спросил, есть ли в зале жители там Чеченской Республики, сейчас они вам так ответят или там так отрежут, что на этом месте у вас больше ничего не вырастет. Угроза была явная, и с этим журналистом мы потом встречались, и он просто не ожидал, что люди, имеющие такие высокие политические позиции, так могут разговаривать с прессой. Владимиру Путину можно все, он об этом прекрасно знает, и опять же, если вы как журналист ведете себя так, что вы действительно это интервью с Владимиром Путиным воспринимаете как подарок судьбы, так вот этот человек будет себя вести подобающим образом. Он будет с вами общаться так, как вы этого заслуживаете. Вообще, если бы я была редактором, например, CNN или CNBC, где работает Чарли Роуз, в пару Чарли Роуза я бы выбрала какого-нибудь российского журналиста, например, там, с «Радио Свободы». Вот тогда бы эти ребята бы отработали Владимира Путина намного лучше, чем Чарли Роуз делает один.
Если бы у вас была возможность задать вопрос Путину, о чем бы вы спросили в первую очередь?
Я уже задавала вопрос Владимиру Путину. Правда, это было еще до Украины и до всех этих конфликтов, когда я в пуле президента Франсуа Олланда приезжали в Москву, и как раз я очень долго думала, как мне задать такой вопрос, и какой должен быть вопрос, чтобы Владимир Путин на него ответил. Так как мне бы, как журналисту, хотелось. Это был, естественно, вопрос о правах человека, но я не могла его просто так спросить, а как так получается, что там у вас в России с правами человека не все хорошо? Потому что он мне сказал, ну а кто вам сказал, что у нас не все хорошо? Если бы я спросила просто, а что там у вас с правами человека, он сказал, все прекрасно. И тогда мне пришлось сделать достаточно длинный вопрос и сказать, что организация Human Rights Watch посчитала Россию там на самом последнем месте в ситуации с правами человека, а вы, господин Олланд, что думаете по этому поводу? И тут же я релансировала этот вопрос Владимира Путина. Если вы готовы ответить на него, я буду очень рада. Просто нужно оперировать какими-то конкретными вещами, разбивать вопросы на две части, но и всегда нужно дожимать. Не нужно давать ему уходить или там отшучиваться и так далее. Когда он сказал вам, она утонула, вы должны задать этот вопрос еще раз.